23 октября 1973. Ранним утром в аэропорту было еще довольно холодно. Солнце едва начинало всходить. Все были тепло закутаны, а бедные носильщики дрожали от холода. В аэропорту стоял обычный шум, рев взлетающих реактивных самолетов, громкая болтовня, слова прощания и взлет. Самолет был переполнен туристами, бизнесменами и другими пассажирами, направлявшимися в священный город, грязный и кишевший людьми. Вскоре обширная гряда Гималаев стала розоветь в лучах утреннего солнца. Мы летели на юго-восток, и на протяжении сотен миль эти огромные горные пики, прекрасные и величественные, казалось, висели в воздухе. Пассажир, сидевший рядом, был погружен в чтение газеты. Женщина по другую сторону прохода погрузилась в молитву, перебирая четки. Туристы громко разговаривали и фотографировали друг друга и далекие горы. Каждый был занят своим делом и не замечал ни это чудо земли с извивающейся священной рекой, ни таинственную красоту огромных вершин, которые становились розовыми. В конце прохода между рядами сидел мужчина, которому оказывалось особое уважение. Он был не молод, с лицом ученого, с быстрыми движениями и чисто одет. Интересно, сознавал ли он когда-нибудь подлинное великолепие этих гор? Вскоре он встал и подошел к пассажиру, занимавшего место рядом со мной, и спросил, не согласится ли тот поменяться с ним местами. Он сел, представился и спросил, не мог ли бы он со мной побеседовать. По-английски он говорил, запинаясь, тщательно выбирая слова, как человек, недостаточно хорошо владеющий этим языком. У него был чистый мягкий голос и приятные манеры. Сначала он сказал, что для него большая удача лететь со мной в одном самолете, и что он рад нашей беседе. «Конечно, я знал о вас с юности, а на днях слушал вашу последнюю беседу, медитация и наблюдающий. Я ученый, пандит, практикующий свою собственную систему медитации и дисциплины. Горы отступали дальше к востоку, и под нами широко и приветливо извивалась река. Вы сказали, что наблюдающий есть наблюдаемое, медитирующий есть медитация, и что медитация имеет место только тогда, когда нет наблюдающего. Мне хотелось бы в этом разобраться. Для меня медитация до сих пор была контролем мысли, фиксацией ума на абсолюте. Тот, кто контролирует, есть контролируемый, не так ли? Мыслящий — это его мысли. Без слов, образов, мыслей разве существует мыслящий? Переживающий есть то, что он переживает. Без переживания нет переживающего. Контролирующая мысль создан мыслью. Он является одним из фрагментов мысли, назовите его как вам угодно. Внешний фактор, каким бы возвышенным он ни был, это всего лишь продукт мысли. Деятельность мысли всегда внешняя и ведет к фрагментации. Можно ли прожить жизнь без контроля? В этом суть дисциплины. Когда то, что контролирующий, является контролируемым, понятно как безусловный факт, как истина, приходит совершенно иной вид энергии, который преобразует то, что есть. Контролирующий никогда не может изменить то, что есть. Он может это контролировать, подавлять, видоизменять или убегать от этого прочь, но никогда он не может выйти за пределы и возвыситься над тем, что есть. Жизнь может и должна быть прожита без контроля. Контролируемая жизнь никогда не бывает разумной. Она порождает нескончаемый конфликт, страдания и смятение. Это совершенно новая концепция. Если мне можно указать, это не абстракция, не формулировка. Это только то, что есть. Страдание не абстракция, и страдание можно, конечно, вывести умозаключение, создать концепцию, словесное построение, но это не будет тем, что есть, то есть страданием. Идеологии не имеют реальности, существует только то, что есть. Оно никогда не может быть преобразовано, если наблюдающий отделяет себя от наблюдаемого. Является ли это вашим непосредственным опытом? Было бы совершенно бесполезно и глупо сводить это просто к словесным структурам мысли. Говорить о подобных вещах было бы лицемерием. Мне хотелось получить от вас разъяснение, что такое медитация, но теперь у нас нет времени, так как мы начинаем приземляться. По прибытии нас встречали гирляндами, и зимнее небо было ярко-голубым.